Здравствуйте, дорогие друзья. Глава Вайтханан. Я молил. И мы ее продолжаем, как всегда, с доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте. Ну и передача «Тайны вечной книги» у нас.
Да.
Мы продолжаем эту главу. Похоже, мы ее сегодня и заканчиваем. Глава большая, рассказывает о том, как на новом уровне Моше снова повторяет, рассказывает народу, с чем он шел и с чем он входит в Эрец Исраэль.
Угу. Вот до этого. Повторений в Торе нет.
Да.
Абсолютно никаких. Это мы должны понять. Это все лишь повторение, если можно так назвать, дубляж, но на следующем уровне. И поэтому он совершенно не тот. Это буквально, много раз случается повторение законов, повторение происходящего. А помните ли вы и так далее, но это никогда не помните. Никогда не обращается к прошлому, и никогда не просто так нет никаких назиданий. Это всегда лишь направление к новому действию, на новом уровне. Но поскольку мы имеем 125 ступеней восхождения, и на каждой ступени надо исправить все 613 желаний, составляющих всю ступень, 248 и 365. 248 – это желание верхней части парцуфа души, и 365 – это желание нижней части души, мы должны все их справить. На каждой ступени они повторяются, все 613 этих желаний, которые надо исправлять в большем эгоизме, на отдачу и любовь, в большей связи между ними, и поэтому они как бы делают свой отпечаток. Но на самом деле это не так. На самом деле это совершенно каждый раз новое понимание мира, его устройство глубокое, более взаимосвязанное, раскрываются огромные новые ниши, духовные галактики. Не знаю, как сказать.
Пространство.
Да, пространство, потому что эгоизм-то становится больше, и он привлекается к общей связи, раскрывается всеобщая связь. Причем самое главное наслаждение – это от получения общей картины взаимосвязи. Вот, потому что вот это вот наполнение, совершенство, гармония, она и является тем, что наполняет душу человека.
А вот мне интересно, вот я, знаете, в институте и в школе, я помню прекрасно, вот когда выходили преподаватели и что-то говорили, то же самое, у меня было ощущение, ну сколько можно уже, то же самое. А вот в Кабале, вот очень интересно, в Кабале, то, что мы сейчас проходим, те же законы, в принципе, когда мы проходили, ощущение постоянно...
Новых,
я это не читал.
Новых я впечатлений, это... новых...
И вроде уже все изрисовано в книге, все исписано, и все равно раз, и другая строчка, и все другое, и вот так и утренние уроки проходят, и также вот и наши передачи, которые мы сейчас будем читать, те же законы.
Да, это невероятно, потому что, в принципе, мы в природе, ну, вот те же законы, что есть в неживом материале, они затем существуют в растительном, в животном и в человеке. Только они в неживом не раскрыты. Затем в растительном больше раскрывается, в животном больше, в человеке еще больше. Но мы видим перед собой совершенно разные уровни, разные возможности, разные образы жизни и так далее. А все это лишь говорит о глубине соединения между собой частичек, минусов и плюсов, маленьких частичек там внутри. В атоме электронов, нейтронов, позитронов, которые между собой соединяются, и только лишь комбинация их соединений между собой и взаимная зависимость. Программа раскрывается, их соединений все больше, и появляется у нас вот такая развитая жизнь. То же самое и в духовном.
Ну, тогда потихонечку продолжим с этими законами. Если можно, несколько предложений. Значит, мы прошли с вами, как бы это было, как молитва «Шма Исраэль», начало молитвы. Дальше идет так. «И будет, когда приведет тебя Бог Всесильный твой в страну, которую Он поклялся отцам твоим, Аврааму, Ицхаку, Якову дать тебе, города большие и хорошие, которых ты не строил, И дома, полные всякого добра, которые ты не наполнял, и колодцы высеченные, которые ты не высекал, виноградники и масличные деревья, которые ты не посадил, и будешь есть и насыщаться, то берегись, не забудь Бога, который вывел тебя из страны египетской, из дома рабства, Бога Всесильного твоего, бойся его и служи ему, именем, его именем клянись. Вот интересно.
Да, неужели мы не заработали 400 лет в Египте?
Да.
И потом 40 лет в пустыне.
Да.
И завоевали эту землю Израиля кровью. Прошлись по ней и освободили ее от тех народов, которые жили там. Насколько бы это ни было, не казалось несправедливым, неважно как.
По указанию Творца.
Ну, неважно. Да. Это все войны якобы по указанию Творца. Но здесь я говорю о том, что я рассуждаю с точки зрения обычного человека, чтения Торы. Почему же здесь считается, что я, во-первых, не должен о нем забывать, почему я это получил бесплатно, я за это пролил столько крови, столько страдал и все прочее.
И как бы...
Дело в том, что духовная работа, она совершенно не такая, как нам кажется. Что это все, что описывается в Торе, это совершенно не так происходило. Это все происходит внутри нас. Это все происходит потому, как мы, в мере того, как мы тянемся к объединению между собой, мы раскрываем между собой все большую и большую взаимосвязь. В этой взаимосвязи мы приближаемся к земле Израиля. А земля Израиля является уже тем общим нашим желанием, которое мы обрели первый раз как эгоистическое желание в Египте, когда нас связывало наше желание просто жить, существовать ради эгоизма, ради фараона. И когда мы его, это желание, наполняли, делали этот Египет якобы богатым, то есть наш эгоизм, и он раздулся настолько, тогда мы поняли, что он нас погребает в себе, умертвляет. И тогда мы воскричали к Творцу, и тогда через 10 казней, которые он на нас провел, мы пожелали выйти из Египта. То есть каждая наша работа была в том, что мы кричали, просили высшую силу, силу любви и объединения, чтобы она вытащила нас из эгоистической силы разъединения и взаимной ненависти. И поэтому, и к этому же мы шли и в 40-летнем путешествии нашем по пустыне, так называемом, когда мы еще не работали с нашим эгоизмом так, чтобы суметь соединяться в нем, мы соединялись над ним. Над ним. То есть приподнимаясь над ним. А земля Израиля называется уже, когда приподнявшись полностью над эгоизмом, оторвавшись полностью от Египта, что значит, так, мы теперь начинаем входить в него же самого. Только уже в таком виде, чтобы преобразовывать его в свойства отдачи и любви. И когда это огромнейшее желание, называемое фараон или Египет, преобразовывается в свойства отдачи и любви, называется оно уже земля Израиля. То есть это названия географические или там какие-то, но они не имеют никакого отношения, конечно, ни к географии, ни к чему. Они внутри нас. Огромное эгоистическое желание, над которым мы работаем. Во-первых, мы работаем все время на него. Вот как сегодня, до сего дня все человечество работает на него. А сейчас мы начинаем осознавать, что оно нас убивает. Что мы в это огромное желание закладываем всех себя, свою жизнь. Ничего в нас не остается. У нас ничего не остается. В итоге умираем. Для чего? Для того, чтобы как-то все бросить себя и своих детей в жерло этого ненасытного, уродливого создания эгоизма. И поэтому мы решаем приподняться над ним. Это то, что нам показывает Тора, как мы должны развиваться. Решаем приподняться над ним. И то, что говорится, и воскричали сыны Израиля, вот, от этой работы. И Тогда мы начинаем получать силы объединения, которые выше эгоизма. Приподнимаемся над ними, начинаем вытаскивать из эгоизма себя все больше и больше и больше. Это наша работа в 40 лет пустыни. А затем, когда мы образовали вокруг над эгоизмом себя сильными, готовыми,
к работе.
Новое поколение, когда из нас стало родившихся в пустыне, тогда мы начинаем входить в этот эгоизм. То есть мы начинаем покорять эту землю, и она же будет называться землей Израиля. Мы входим в него, спускаемся в него и начинаем его самого преображать, его самого исправлять. Вот это и называется вхождение. И поэтому каждый раз, когда мы поднимаемся, нам объясняются законы. Когда мы начинаем в него спускаться, нам объясняются законы. Это законы, читаемые одинаково, в общем-то, но они совершенно на другом материале реализуются. И поэтому мы уже видим их по-другому.
У меня такой вопрос. Вот где вот в этой системе, которую вы сейчас нарисовали, вот это и будет, когда приведет тебя Бог всесильный твой в страну, я перескакиваю, где будут города большие, хорошие, которые ты не строил, и дома полные всякие добра, которые ты не наполнял, и виноградники, которые ты не сажал. Такое вот усиление идет, что ты не делал. Это ты не делал.
Совершенно мы ничего не делаем. Мы вообще не делаем ничего, кроме как убеждаемся в том, что у нас нет никаких возможностей. И мы должны просить Творца, Он нам даст силы, с помощью этих сил альтруистических в нас. Мы входим в готовую совершенно альтруистическую систему, совершенную.
Поэтому в конце написано, то берегись, не забудь Бога, который вывел тебя из страны египетской.
Да, и Он же ведет нас впереди тоже и туда же, в эту землю, в освоение этого эгоизма, который вдруг показывает нам, что он не эгоизм. И был не эгоизмом, только так проявлялся относительно испорченных наших свойств. А сейчас мы видим, что это совершеннейшая система мира бесконечности. И вот мы в нем.
Очень хорошо. Ну, в общем, понятно. Тут, ну, в общем, ясно. То есть, на вот этот ваш ответ, которых не строил, которые не делал, которые не выращивал,
мы
это...
Мы ничего вообще не делаем. Мы только исправляем свои собственные свойства для того, чтобы увидеть то совершенство, которое всегда и существовало.
Понятно.
А когда оно казалось нам уродливым, всевозможным во всех, это наши свойства так делают. Мы сейчас находимся между нами и с вами вместе в мире бесконечности, в раю, в совершенстве и в вечности. Но смотрите, насколько наши свойства позволяют нам видеть всего лишь маленький фрагмент полные ужасных страданий,
да,
и смерти. А на самом деле мы находимся в абсолюте.
Дальше начинается, дальше еще говорится вот что. «Не следуйте за богами иными, из богов народов, которые вокруг вас, ибо всесильный, ревнующий Бог всесильный твой в твоей среде, либо не возгорелся гнев Бога всесильного твоего на тебя, и не уничтожил он тебя с лица земли». То есть снова здесь повторяется ревнитель, и снова говорится, не следуйте за богами иными из богов народов, которые вокруг вас. Буквально два слова скажите, не следовать за богами.
Дело в том, что если ты следуешь за эгоизмом, то это фараон, который олицетворяет собой все, он и сказал, кто же творец, чего я его буду слушать. Это изнанка Творца, который Творец выставляет перед нами, для того, чтобы мы поняли, что на самом деле свойство отдачи и любви, оно выше, чем свойство эгоистическое.
И это фараон изнанка и изнанка,
да,
Творца.
И они так и работают, один против другого. То есть Творец работает, а он строит из себя обратное свое такое состояние, и относительно этого обратного состояния мы и находимся. И что же мы выбираем? Естественно, мы выбираем, он дал нам наклонность естественную, природную, чтобы мы выбирали фараона, и чтобы у нас была свобода выбора в том, чтобы мы выбрали его. Но когда у нас есть эта свобода выбора, вот здесь мы должны с вами подумать. Ведь если я все время устремляюсь к фараону, я когда-нибудь нахожусь в свободном выборе относительно Творца? Что значит свобода? Что значит выбор? Что же это за состояние, когда я решаю? Вот иду на выбор. Если один из них больше другого, я всегда выбираю того, кто больше.
Да.
Если они равны, я не знаю, что выбрать.
Да.
В каком же смысле я выбираю? Ну. Что значит выбор? Выбор, значит, тогда, когда мне еще неизвестно, кто из них больше, кто из них меньше. То есть выбора самого нет. Есть работа для того, чтобы хорошенько изучить, проанализировать, кого же стоит выбрать, кто же на самом деле больше. Это нам надо делать. Это первое. И второе. Когда мы пытаемся это сделать, мы приходим к состоянию, из которого выхода нет. И тогда у нас возникает с вами одна единственная возможность. Кричать к Творцу. И Творец делает выбор. А не мы.
Вообще. То есть выбора нет все-таки. Выбор есть кричать к Творцу.
Но это и есть выбор. То есть единственный наш выбор – это правильно, потому как учит нас Каббала, по этим установкам обратиться к единственно существующей и управляющей, и все наполняющей высшей силе, и просить ее какого-то хотя бы минимального раскрытия, чтобы оно помогло нам правильно продвинуться хотя бы на один шаг вперед.
Понятно. Мы продвигаемся дальше. Осталось немного совсем. Здесь написано так. «Когда спросит тебя сын твой в будущем, говоря, что это за свидетельство и установление, и законы, которые повелел Бог Всесильный наш вам, то скажи сыну твоему, рабами были мы у фараона в Египте, и вывел нас Бог из Египта рукою мощную, и явил Бог знамения, чудеса великие и гибельные в Египте над фараоном и над всем домом его у нас на наших глазах». Все время мы постоянно должны это повторять.
Да.
Вы все время сейчас произносите слово «фараон». Он уже там где-то как бы.
Знаете. Нет, это тот же эгоизм, который вместе с нами.
Все то же самое.
Он не отрывается.
Именно.
До самого конца существования вообще в нас ощущение этого мира и всего, да.
Для чего нам надо все время вспоминать это? Этот вопрос. Вспоминать, что были мы рабами, и вывел нас оттуда Творец рукой мощной.
Потому что на каждом этапе мы выходим из Египта. Мы оторвались от него, но мы обязаны работать над ним, мы обязаны перетащить и сделать из него землю Израиля. На самом деле существует ведь одно желание, и это желание мы должны все время исправлять по 125 ступеням. И поэтому оно все время в нас обновляется, все время оно в нас возникает во все большем своем изуродованном виде. А мы из этого изуродованного вида превращаем его в прекрасный.
То есть напоминание, что мы все время вышли, что мы смогли благодаря...
Мы вышли, но мы вытащили из Египта все его желание. Он после этого остался безжизненным. Угу. А это желание мы несем с собой.
Все время.
Мы не можем от него избавиться. Это желание мы каждый раз перепроверяем на всех состояниях в пустыне. Угу. И поэтому мы каждый раз окунаемся в них. И это рассказывается, будто мы там ошибаемся, делаем всякие грехи. А потом исправляем. Так?
Да.
Вот. И потом снова грешим. То есть раскрываем еще какой-то мешок, который украли из Египта. И исправляем его, и так далее.
Понятно. То есть все эти килим, которые мы вынесли из Египта, мы несем с собой и постоянно с ними работаем.
Да, естественно, ниоткуда больше.
Ниоткуда.
Поэтому Авраам, когда спрашивал, а как же мы достигнем конца творения, то Творец ему сказал, благодаря тому, что я вас помещу в Египет. Вы оттуда заберете большие желания, и постепенно исправляя их, вы достигнете самых высот.
Дальше вот что написано. И в праведности зачтется нам, если строго будем мы исполнять все эти заповеди перед Богом Всесильным нашим, как Он повелел нам.
Да, то есть мы должны все наши желания исправлять на правильное применение. С эгоистического на альтруистическое, на взаимную связь между нами, чтобы просить Творца о том, чтобы он дал нам возможность быть соединенным вместе, как один человек в одном сердце. И во взаимной этой любви дать ему возможность проявиться между нами.
Что такое строгое выполнение заповедей, если можно
еще? Это только ради отдачи другим, только на внешние какие-то цели, не ради себя. Это строгое выполнение заповедей. Когда ты проверяешь все свои желания до самого дна их, которое в тебе раскрывается.
И вот дальше...
Не идешь ни на какие сделки.
Которые он повелел нам. Именно это он повелел нам?
Творец повелел нам очень просто. Возлюби ближнего, как себя. В в каждом желании, в каждом обстоятельстве, которое он перед тобой раскрывает.
То есть каждый вот этот клей эгоистический, который вынесли из Египта, мы должны переварить, переработать на возлюби ближнего.
Да, только лишь на взаимное соединение, в котором раскрывается любовь, а в любви раскрывается Творец.
Очень четко. Дальше. «Когда приведет тебя Бог всесильный твой в страну, в которую вступаешь, чтобы овладеть ее, то изгонит он многие народы перед тобой». Хетов, и Гаргашеев, и Мореев, и Кнаеев, и так далее.
Плетеев, да, семь народов, Мореев. То есть, поскольку наше желание состоит из семи частей, Хесед, Гвура, Тиферет, Нецах, Хесед, Исход, Малхут.
Семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя.
Да, эгоистичные, очень сильные желания. А желание достичь отдачи и любви, оно очень слабое в человеке. Она всего лишь там маленький Моше против этого огромного фараона там или что. Это то есть нет у нас совершенно никакой силы совладеть с ними. Только лишь если мы просим Творца, и Творец воюет. То есть у нас нет свойства отдачи, свойства любви, свойства связи между нами. Его нет. Вот. И между всеми нами властвует эгоизм. Поэтому то, что мы делаем, мы... Всего лишь...
Для того, чтобы победить эти народы.
Да, мы всего лишь должны просить Творца. Ничего другого у нас нет. И Он воюет вместо нас. Но это наша задача, ничего больше нам и не надо. Потому что сил у нас нет изначально и не будет никогда. Наши силы проявляются только в том, что мы связаны с Ним. То есть мы являемся связующим звеном между всем человечеством и Творцом, посреди. Поэтому получаем и оттуда отрицательные побуждения, чтобы они нас, которые обязаны нас выставить на правильный уровень отношения и с Творцом, и со всеми народами мира, или со всеми нашими эгоистическими желаниями. Вот в этом вся наша сила. Наша сила в том, что мы можем связаться с Творцом, заручиться его поддержкой и таким образом... победить.
То есть свой эгоизм. Мы сейчас вообще вращаемся вокруг этой фразы «все прегрешения покроет любовь». Это отсюда все, да?
Да, да, да.
То есть все наша природа эгоистическая, Творец как бы должен нас соединить, да, и мы должны... Да. Это и есть любовь, которая покроет. Дальше. «Не заключай с ними союз и не позволяй им жить у тебя, и не роднись с ними, дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо отвратит это сына твоего от меня». И они будут служить иным богам, и возгордится гнев Бога на вас, и уничтожит он тебя скоро.
Да, то есть никакие не могут быть у тебя поблажки с эгоизмом, никакие связи с ним, никакие половинчатые решения, а полностью уничтожение эгоизма, возвышение над ним, прекращение его использования в его естественном виде, и использовать его только лишь после первого сокращения – с экраном, с обратным светом, на отдачу и любовь. Только таким образом. То есть ты его обязан умертвить.
Что такое не брать дочери? Это именно вот это не брать другого народа.
Ничего не оставлять от эгоизма, как порождение эгоистического, потому что в итоге в тебе это проявится, как испорченное твое свойство. И в этом ты уже не будешь связан с Творцом и не сможешь дальше воевать за чистоту своего исправления. Не сможешь подниматься духовно больше.
Вот тут очень интересно, тут говорится, ибо отвратит это сына твоего от меня, и они будут служить иным богам.
Ну да, если ты поженишь своего сына с чужой дочерью, то естественно, то есть свое будущее, это ты будешь видеть, что можно в будущем каким-то образом соприкасаться с эгоизмом и находиться с ним в каком-то состоянии совместном, то это...
Забудь обо мне, да. Тогда. Я тебе не помогаю.
Нет, да. Творца в этом не будет.
Дальше. «Ну вот как поступайте с ними. Жертвенники их разбейте, и столбы их сокрушите, и священные деревья их срубите, и изваяния их сожгите огнем», и так далее, ибо, да. «Ибо народ святой ты у Бога всесильного твоего».
Да. Все, что относится к намерению ради себя, что является эгоистическим ритуалом эгоизма, и весь он направлен на это, все это надо уничтожить.
Что это значит? Сжечь, убить?
Это четыре вида смерти эгоизма, с которым надо его преследовать до тех пор, пока он не исчезнет.
Понятно.
Имеется в виду намерение, а не желание само. Желание остается в его виде, исконном, да, то есть просто желание. А вот намерение ради себя, оно уничтожается, и вместо него появляется намерение ради других и Творца.
Вот немножко пофантазируем, вот если говорится, жертвенники их разбейте, это значит, стоит жертвенник, да?
Какой жертвенник?
Ну, да, я не знаю, ну, да жертвенник, нет, но... нет. Я имею в виду, если мы сейчас к намерению подойдем, ну, допустим, ну, не то, что жертвенник, то есть можно на жертвеннике...
Жертвенник – это то, что я делаю ради того, чтобы эгоистически наполниться. Так, конечно, мне надо избавиться от этого действия, от этого свойства, от этой вообще методики наполнения эгоизма. А каким же еще образом я могу отойти от него? Только лишь сокрушив вот эту методику наполнения эгоизма. И это называется сокрушением жертвенника.
Понятно. Ну, не получилось у меня. Я хотел немножко по-другому.
Как?
Ну, вот так вот, например, огонь существует, грубо говоря. Огонь есть. Да. Огонь есть. Но намерение, меняя намерение...
Нет, надо затушить огонь.
Затушить огонь.
Все уничтожить. Разбросать камни, разбить весь очаг. Нельзя его переделать вот так вот, каким, в таком виде, какой он есть.
Вот это вот.
Надо начать с нуля.
Да, вот это вот важно.
Да.
Ну и заканчиваем мы потихонечку эту главу. Говорится так, не потому, что многочисленнее вы прочих, против, не потому, что многочисленнее вы прочих народов. Возжелал вас Бог и избрал вас, ведь вы... малочисленнее всех народов, но из любви Бога к вам и ради соблюдения им клятвы, которую он дал отцам вашим, вывел Бог вас рукой мощную и освободил тебя из дома рабства, из-под власти фараона, царя египетского. Знай же, что Бог всесильный твой, он всесильный, хранящий союз с тобой, милость и так далее, и так далее, и так далее. Вот этим заканчивается глава. То есть она все время, все почти главы заканчиваются вот этим, знаете, гимном таким, гимном Творцу.
Гимном Творцу,
выведшему народ, да, из Египта.
То есть не забывать, что он тебя вывел из этого эгоистического состояния, и только с его силой ты двигаешься дальше, и поэтому ты на каждой ступеньке должен двигаться только лишь в сопряжении с ним. Ты должен держать его внутри себя, ты должен двигаться с этой четкой определенной связью с ним, и управлять этой связью ты можешь в той мере, в которой ты находишься в состоянии связи с другими, в своей группе, в своем народе так называемом, потому что народа такого нет, народ Израиля, это группа, которая объединяется одним единым вот этим вот направлением проявить между собой в своем объединении свойства отдачи взаимной, свойства любви взаимной, и тогда в нем, в этом условии отдачи и любви раскрывается высшая сила, Творец. Так что вот об этом надо постоянно помнить, это является нашей целью, и тогда мы правильно будем двигаться вперед и реализуем сказанное в Торе.
И это начало и завершение каждой ступени, да,
да,
практически?
Конечно.
Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Будьте с нами и дальше. Еще у нас есть главы, которые мы должны с вами пройти перед тем, как войти в Эрец Исраэль. Будьте с нами и дальше. До свидания.